Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, гость программы «Без дураков» сегодня, Виталий Коротич, писатель, публицист. Здравствуйте, Виталий Алексеевич.
Добрый вечер.
Не часто вас видно и слышно в последнее время. Чем занимаетесь?
Чем занимаюсь? Я когда-то работал рядом с Иосифом Бродским, он всегда говорил, занимаюсь чем? Собой. Вот я в основном занимаюсь собой, действительно. Я живу на даче за городом и считаю, что все влияния на человечество, которые я мог оказать, я уже оказал, поэтому я не тороплюсь.
А что главное было? Журнал «Огонек»? Что вот,
вы знаете, чтобы нет, вспомнить? В разные периоды жизни было главное разное. Вряд ли моя жизнь последовательна, как не знаю у кого. Владимир Владимирович, может. У меня, в общем-то, жизнь состояла из короткой очень медицинской карьеры, затем из того, что я ушел в писательство, затем из редакторской работы, затем из профессорства в Америке, затем еще, короче говоря, меня пометало по жизни. Но всякий раз, пожалуй, главным было делать то, что я делаю, и стараться при этом, чтобы было не очень стыдно, когда бреешься по утрам, смотреть на себя в зеркало.
Добились этого?
Понимаете, критерии здесь разнообразны. Я уверен, что самый, так сказать, последний злодей, глядя в зеркало, тоже не очень стесняется. Но, в общем, по своим моральным нормам я сделал то, что хотел, по крайней мере, в пределах возможного того, что общество дало возможность сделать.
Жизнь – штука долгая. Смотрите, от Второй мировой или Великой Отечественной войны, которую вы захватили ребенком еще, до присоединения Крыма, будем так аккуратно называть это, она вместила в себя кучу всяких важных вещей. Для вас что главное из событий было в жизни? Что определяло жизнь на долгие годы вперед?
Мечта о законности изменений, которые происходят в этой жизни. Собственно, то, что я устремился в эту перестройку, было результатом какого-то внезапного доверия к тому, что, может быть, мы начнем жить по одному закону, одинаковому для всех. Постепенно эта вера убывала. А потом я понял, что, в конце концов, это... Нельзя, чтобы что-то такое, что мне одному нужно, совершилось в стране. Когда это будет нужно большому количеству людей, это произойдет. Вот. Теперь, я даже не знаю, у меня происходят какие-то пароксизмы непонятные. Вот, например, я воспринял то, что происходит вокруг бывшего министра обороны и его дамы, как личное оскорбление. Но, понимаете, раз власти с таким энтузиазмом говорят, что там бабку, которая сперла пакет, пачку масла угробили, а эту надо не трогать, наверное, они лучше знают. Но так или иначе, это не совпадает с моими представлениями на ту же тему.
То, что в журнал «Огонек» главным редактором вас предложил Егор Лигачев, во многом одиозная фигура такая времен перестройки и гласности, вас никак не смущает?
Нет, он не значит? Предложил меня, нет, как раз нет, наоборот. Он предложил меня на секрет... Он предложил мне на секретариате ЦК, когда меня утверждали. Он сказал так, вот тут Михаил Сергеевич предлагает, значит... А вообще-то, когда я выяснял, кто меня предложил, это была большая система выяснений, вот, и он просто вел кадры Лигачев. Потом я стал его самым большим разочарованием. Вот, но тут мне помогла моя какая-то... естественная система выживания, которую я хорошо отработал в прошедшие годы, долигачевские. Поэтому я понимал, что этим людям очень важно понять, что дурак – это я, а не он. Вот, поэтому, когда он меня вызывал и говорил чего-нибудь, я говорил, боже мой, как это прекрасно. Да, я все сделаю, что вы говорили. Он меня вызывал через две недели, говорил, почему-то ничего не сделали. Я говорю, Петя, я же не могу понять, у меня же не могу я на такой уровень вашего мышления поднять свое. И вот в воспоминаниях я выдрал оттуда, как орден, берегу странички, где он пишет, что я дурак. Вот я ему говорю, он говорит, что я все понял, а потом я его вызываю, он не понял. Вы понимаете, вот я не знаю, что надо было делать, чтобы он понял. И вторая награда, он в воспоминаниях написал, это была самая моя большая ошибка в моей кадровой политике.
Напомню, для совсем молодых журнал «Огонек» – это скачок там с 1,5 до 4,5 или до 5 миллионов тиража в период гласности. Виталий Коротич – человек, которого называли прорабом перестройки, иногда даже отцом гласности называли. Было и такое, хотя, наверное, к Михаилу Сергеевичу Горбачеву это относится в гораздо большей степени. Гласность для вас – это что, если бы писали статью в энциклопедии?
Вы знаете, это возможность говорить и отвечать за свои слова открыто перед законом, который доминирует в обществе. То есть гласность – это то, что государство работает нескрытно. Вот для меня, например, до сих пор загадка, каким образом директор мебельного магазина становится министром обороны бывшей великой страны. Вторая загадка, почему никто в Государственной Думе этого не спросил с трибуны. Там такую чушь несут, а этого никто не спросил. Вот, понимаете, поэтому гласность для меня – это право вот задать вопрос и получить на него ответ. Если не очень любимая массово сейчас в нашей стране Соединенные Штаты, когда создавались, они создавались не с избрания или назначения президента, а с того, что они избирали шерифов и судей. Вот гласность – это нечто существующее в пределах законодательства. Я говорю все, что мне слюна на язык принесет. Но если я вру, то я отвечаю перед законом, а не перед кем-то, кто выполняет некие государственные функции. Он тоже отвечает перед законом. Но у нас, к сожалению, такого закона никак не придумают.
30 лет гласности, наверное, можно было бы отмечать в этом году, ну, если брать за отправную точку 85-й. Что-то произошло в России за это время? Гласность победила?
Нет. Вы знаете, гласность сделала свое дело. Я, например, в свое время, я прекрасно понимаю, что все-таки награды конъюнктурные, но в 89-м году мне объявили, значит, лучшим редактором мира, вон, вручили медную доску.
Есть
я прекрасно
факт, да.
Понимаю, что это конъюнктурщина, все, но гласность в нашей стране для меня существовала, пока я мог делать то, что я делал. В это время существовал главлит, но я видел, как разваливается система от того, что из нее вынули каркас страха. То есть система могла быть, пока все боялись кого-то очень сильного и страшного. Когда этот скелет из системы вынули, она шмякнулась вообще, как медуза, вытащенная из моря. И вот в этот период такого бесстрашия можно было делать то, чему я потом учил своих студентов, когда я профессор стал в Америке. Я им говорил, это, собственно, постулат, основа демократической журналистики. Информация и комментарии к информации должны существовать по отдельности. То есть в «Огоньке» мы давали очень много информации. Комментарий шел отдельно. В советской прессе, да и сегодня, комментарий всегда подается совместно с фактом. То есть лучший стиль советской прессы – это вчера американский президент в очередной раз клеветал там ля-ля-ля-ля-ля. В нормальной прессе это делается так – дается цитата из президента, а в конце первой тетрадки газеты, там, где идут колюмнисты, сообщается мнение колюмнистов по этому поводу.
А когда вы к этому пришли? Я тут сразу перебьюсь, потому что в интернете можно найти ваши высказывания советских времен, такие, ну, вполне себе политобозревательские.
Вы
на
знаете,
Америку наезжали?
Нет. Это не было наезжание на Америку вообще. Я для того, чтобы стряхнуть с себя эту самую, значит, безобразию, я, книга моя последняя в Америке была издана на английском языке, я ее своим студентам раздал, и мы ее обсуждали. Понимаете, в чем дело? Нет постоянной Америки, нет постоянной России, как не было постоянного Советского Союза. То есть я писал о том, что я попал в Америку, это был 82-й год, в обстановку колоссальной нагнетаемой и воспитываемой ненависти. примерно сравнима с тем, что происходит сейчас у нас и у них. То есть идет колоссальное нагнетание русофобии, у нас идет нагнетание антиамериканизма просто такого страшного. Вот. Понимаете, это не может продолжаться бесконечно. Даже как такую уменьшенную вариант этого, я беру Украину и Россию. Я часто бываю в Киеве, и поэтому могу сравнивать. Вот хорошо, нагнетается ненависть. Вот мы вас ненавидим, вы такие, перетакие. Здесь то же самое. Это может нагнетаться, нагнетаться и нагнетаться, но что-то надо делать. Собственно, я это тогда писал об Америке. Надо или воевать. Если мы уже это накачали, и эта ненависть может бабахнуть внутрь страны, потому что накачанная в страну и не выпущенная через какой-то свисток из парового котла, она в конце концов бабахнет. Как-то у нас умели несколько раз уходить от этой опасности. Вот, собственно, я и писал об этом лице ненависти, о том, что это ненависть. И вот я со студентами обсуждал эту ненависть. Я проводил с ним много семинаров как раз по этому поводу. Понимаете, в чем дело? Могу сказать, что у меня не было каких-то таких вот гадостей, сказанных об Америке или о ком-то еще вообще.
Если... Но об американском империализме, как в 80-е годы.
О таковом, как о таковом, я мог говорить о том, что зачем вы повесили Саддама Хусейна или зачем вы напали на Ирак. Но говорить об империализме вообще любом. И у нас тоже было в достаточной степени развитое империалистическое ощущение, когда мы тоже вправляли мозги то чехам, то венграм, то еще кому-то. Поэтому... Надо говорить всякий раз о конкретных случаях. Вот моя книга «Лицо ненависти» об Америке была написана в 82-м году. Это был рейгановский период, самый такой лютый. А потом мы говорили с Рейганом, и он очень так довольно потягивался и говорил, что ладно, прошло.
Виталий Карлович, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Напомню, вот смотрите, образ врага создавался в 80-е годы довольно удачно. После короткого историческом плане затишья на 90-е отчасти же нулевые, снова к этому возвращаемся. Америка враг нам, как вы вот сейчас
да, конечно,
смотрите?
Нет. Конечно, нет. Америка не может быть врагом ни нам, никому другому. В Америке есть определенные политические деятели, которые хотят того или иного. В Америке есть население, большая часть которого вообще наплевать на все, кроме их собственной жизни в Соединенных Штатах, кроме социальных программ Соединенных Штатов. Если говорить о том, что Америка нам враг, то, пожалуй, сегодня российские и американские политические системы в своих действиях противостоят друг другу во многом. Это плохо, потому что у них есть много точек, в которых они должны были бы друг с другом взаимодействовать. То, что произошло в Крыму, то, что сейчас происходит в Донбассе, в той или иной степени используется и в пропагандистских целях, а не только в целях выяснения абсолютно какой-то истины, правды. Поэтому сегодня я бы ни за что не говорил, что у нас есть вот такой враг Америки. Это был бы очень хорошим громоотводом для наших бездарных политиков, которые объясняли бы все свои провалы тем, что американцы нагадили. Понимаете, я был в Киеве на Майдане, когда там как раз вот разгуливали Виктория Нуланд и другие представители Соединенных Штатов, и у нас кричали, вот они это все сделали, организовали. Господи, говорил я, мы 400 лет в одном государстве с Украиной. Во-первых, почему там никто не разгуливает от нас, столь же убедительный? А во-вторых, почему они за 3 дня смогли сломать все, что мы столетиями создавали, обнимались, целовались, и вообще было водой не разлей? Вот. Поэтому, понимаете, в чем дело? Наши зомбоящики, вот эти самые телевизионные все дела, они воспитывают людей, не способных мыслить самостоятельно. Им с таким энтузиазмом вбивают в голову положение о том, что в плохом в чем виноват кто-то, а мы вообще ни в чем не виноваты, понимаете? Этот кто-то, злодей, все нам подстроил. Это мы возвращаемся к советской традиции, которая, в общем-то, ничем хорошим не кончилась. Уже мы воевали против всего мира, и выпадали из него, и ничего хорошего.
10 лет практически вы работали в Америке. Америки и, насколько я понимаю, имели легко возможность получить гражданство Соединенных Штатов. Почему не сделали этого?
Ну, не хотел я этого делать. Понимаете, в чем дело? Ну, хорошо. Вот получил бы я или кто-то еще гражданство. После этого я пришел бы к вам и говорил здесь. Но ведь гражданство никогда не дается просто так. Я не знаю, как дается гражданство в России, но в Америке, если ты был каким-то гражданином и натурализуешься, надо поднять правую руку и сказать: я клянусь, что я отрекаюсь от всех обязательств, которые у меня были по отношению к стране моего прежнего гражданства. Я клянусь, что все мои действия впредь будут направляться интересами Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, если бы тут расстреливали, хватали, там, тащили, ну, наверное, я мог бы соврать. Но сегодня вот сидеть перед вами, дав клятву, что все мои действия будут направляться интересами Соединенных Штатов Америки, ну, я же не посол американский в Москве.
А вот смотрите, клятва – это настолько важно для вас? Вы же только недавно рассказывали о том, как общались с Егором Кузьмичем Лигачевым и вообще с идеологическими структурами. Скажешь: да, сделаю, потом: почему не сделали? Ну, не сложилось, не получилось.
Понимаете, в чем дело? Мне повезло. Я общался с Егором Кузьмичем Лигачевым в то время, когда я общался с Александром Николаевичем Яковлевым, когда я общался с Горбачевым, когда я общался с разными людьми. ЦК было большим винегретом. Егор Кузьмич Лигачев своей властью послал меня в Китай. Я месяц ездил в Китае и убеждался, он хотел, чтобы я убедился в том, насколько это прекрасный вариант перестройки. Я приехал и сказал ему, что это кошмар, что это рабовладельческое общество, в котором я бы не хотел ни жить, ни потом, ни сейчас, никогда. И, может быть, им это нравится, может быть, их, в их традиции это входит, но мои представления о той стране, которую я хочу, это не помещается. Все. Больше мы с ним никогда не разговаривали, он меня не вызывал, у него был свой круг. Потом, понимаете, еще одно. Я, когда пришел в «Огонек», сделал самую замечательную революцию, за которую мало кто знает. Я кадровикам приказал заклеить в анкетах графу «национальность». А для Егора Кузьмича это имело большое значение. Ну, скажем, я украинец по паспорту, а другие были по паспортам совсем ужасных национальностей. Егор Кузьмич у меня... Понимаете, время было для меня удобное. Нельзя было ничего, многих вещей говорить в лоб. Вдруг он мне сказал: вот вы знаете, почему у вас среди искусствоведов нет киргизов, узбеков? Почему вы не расширили? Ну что, виноват, что у меня были евреи, а киргизских искусствоведов не было, понимаете? Но прямо он мне этого сказать не мог. Вот уже немножко время сдвинулось, съехало в сторону. Причем обнажились многие вещи. Ну, вот, скажем, нас с Александром Николаевичем Яковлевым немедленно записали в евреи. У нас это был не национальность, а социальный статус. Вот. А Яковлеву даже сказали, что его настоящая фамилия Эпштейн. Вот он говорил: понимаешь, у нас в Вологодске, у нас евреев вообще не было. Вот. И раздавали листовки такие на старой площади перед пленумом ЦК, где все это было изложено. Он говорит: понимаешь, у нас перед пленумом на эту площадь даже кошки с пропусками ходят, понимаешь? А они раздавали, ну, короче говоря, вот такие вот вещи с Лигачевым. Где-то нас вокруг него постепенно группировался такой, ну, вот покойный, недавно умерший Распутин говорил: выступать против Лигачева все равно, что выступать против России. А идентификации кого-то с Россией... Не знаю, кроме Гагарина у меня, честно говоря, никого не было. Вот, поэтому как-то вот не совпадало.
Я такой вопрос задам. А близость к власти развращает? Вы запросто общались с секретарями ЦК, с членами
Политбюро? Со всеми, и не только с нашими, и с президентами многих стран. Понимаете, одним из моих тезисов, который я начал утверждать в «Огоньке», и за который надо мной издевались ЦК, когда я пришел, мне дали, значит, такие книжечки. Одна книжечка – это можно было покупать билет в любой театр за полчаса до начала спектакля. Вторая книжечка – в кинотеатр просто в любой момент обойти очереди купить билет. Вот. Третья книжечка у меня была там туда-сюда. Короче говоря, все эти книжечки я предъявил общественности, насколько мог. И, честно говоря, у меня не хватило только характера. Я, дети были, и я поликлинику оставил все-таки. Тоже надо было отречься. Но в Киеве я бы не пропал, поскольку я врач по образованию, а в Москве детей я не мог бросить, они были прикреплены к поликлинике на номер один на Сивцевом Вражке. Вот, если вот это все говорить, то это вот то самое беззаконие, то самое отсутствие равноправия и законности в государстве, от которых я совершенно любительскими усилиями пробовал вытолкать свою страну усилиями журнала «Огонек». Понимаете, в чем дело? Вот даже не совсем идеальная во многих отношениях Польша, после падения там их варианта советской власти, у них осталось медицинское обслуживание специальное только для президента, премьера и двух вице-премьеров. В Соединенных Штатах Америки к поликлинике военно-морских сил в Мэриленде прикреплены только президент и вице-президент. Все. Вот. Никаких, упаси Господь, президентских поликлиник, никаких. В Великобритании правительственный весь автопарк состоит из 20 автомобилей. Давно было, я брал интервью Маргарет Тэтчер, помощница приехала за мной на такси, но нет разгонного автомобиля у премьер-министра Великобритании. Вот, в Соединенных Штатах Америки 40 правительственных автомобилей, которые подлежат только тем, кто пользуется охраной. Все другие... Нормально. Есть понятие эскорта. Это когда едут мотоциклисты, папа римский приехал, там кто-то. А около Белого дома есть вертолетная посадочная площадка, еще приспичит. Вообще президент там живет, понимаете? Вот. Поэтому мне казалось, что сокрушение вот этой такой привычной для нас и такой ласково сегодня существующей системы, оно обязательно. И вот я печатал, какую часть бюджета Министерства здравоохранения съедают наши поликлиники и больницы для начальства. Ну и что? А ничего. Я когда-то еще пробовал это начинать в Киеве. Но меня вызвали и сказали, так значит, мы воры, а ты нет, да? Тебе это положено, ты это не берешь, а мы это берем, да? Я и там еще эти номера откалывал, понимаете? Поэтому мне кажется, что я возвращаюсь к тому, что мы уже говорили, отсутствие, ну, независимой судебной системы, отсутствие одного единственного закона для всех. Ну, вот, например, я пришел в «Огонек», и первое, что я сделал, я снял со своей машины мигалку и эту самую крякалку. Ну, что, мой водитель стал объектом насмешек в гараже всех. Он меня не то что запрезирал, но он очень горевал от того, что он не может пересекать двойные осевые и вообще ездить, как он хочет.
То есть на встречу с президентом или куда-нибудь там надо было что-то?
Ничего, никогда. Я сказал, езди на полчаса раньше, поехали, все будет нормально. И понимаете... Вот эти вот мелочи, ставшие такими привычными для нас, так же точно, как я не представляю себе, что было бы в любой демократически организованной стране, если вот такую дамочку, как эта Васильева, вдруг объявили, что она вообще может быть или, скажем, этого директора мебельного магазина и одновременно недавнего министра обороны амнистировали как участника боевых действий. Он, по-моему, вообще не знает, с какого конца автомата стреляют, но, тем не менее, он... И тут же в газетах наших идет какая-то, говорю, несчастная тетка не заплатила за пачку масла, ее в милицию, она померла с перепугу, понимаете? Вот эта вот несогласованность, неравноправность, она разрушает демократическое государство.
Надо сделать перерыв, после которого вернемся в студию. Напомню, что гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Виталий Коротич. Встретимся скоро.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Продолжаем программу «Без дураков». Напомню, что писатель-публицист Виталий Коротич – гость студии «Эхо Москвы» и программы «Без дураков». Виталий Алексеевич, давайте о вас два слова. Я, честно говоря, даже сомневался, как-то в памяти не осталось, вы гражданин Украины или нет. Вы, собственно, на Украине довольно долго были. Давайте вот как бы такую визитную карточку. Гражданство СССР, впоследствии России. Других нет и никогда не меняли.
Нет, нет, нет. Понимаете, в чем дело? Ну, я не знаю, ну, вот, скажем, у бывшего тренера «Спартака», там, не знаю, Карпина, есть эстонское, испанское и российское гражданство, у Гинера, владельца ЦСКА, есть израильское и российское гражданство. Понимаете, это нормально. В большинстве стран люди имеют по несколько гражданств, и ничего страшного. Но и в России, и особенно в Украине это вообще уголовное преступление – иметь второе гражданство. Угу. Понимаете, в чем дело? Я в 91-м году, когда все здесь зашаталось, меня позвал к себе Михаил Сергеевич и сказал, ты знаешь… Ну, Ельцин, он сумасшедший, понимаешь, он вены себе резал, надо вообще. Буквально через день ко мне пришел мой зав. Отделом писем Юмашев, который писал воспоминания Борису Николаевичу, и сказал, вот есть воспоминания, будем печатать. И Борис Николаевич сказал, ну, мы там скоро, вот мы с Горбачевым. Я понял, что дело плохо. И я сделал все для того, чтобы мне приглашений из зарубежных университетов было много. Я думаю, на годик слиняю вообще из этого, потому что между этими двумя журналами вертеться, от меня мало что останется. Я ни того, ни другого не напечатал, и отбыл. И вот в то время, когда я отбыл, произошел так называемый путч, и развалился Советский Союз. По месту проживания в Москве я стал просто гражданином России, которая вновь образовалась и никогда до этого не существовала. Mm-hmm. Честно говоря, я очень признателен тому, что я был в Москве, потому что, пожалуй, в Украине меня, наверное, бы придавили гораздо более энергично, потому что, когда появилась Украина, то первым его президентом стал Леонид Кравчук, который был заведующим пропагандой ЦК, который, собственно, объявлял мне выговор и воспитывал меня в коммунистическом духе за всякие нарушения и так далее. То есть в Украине пришло к власти огромное количество лжецов. И люди эти по-своему были патриотичны. Они были патриотичны вторично. Они были патриотичны после того, как они исповедовали коммунистическую власть много, долго и хорошо. Да, собственно, до сегодняшнего дня, когда Турчинов, скажем, бывший днепропетровский комсомольский идеолог и так далее. Понимаете, это неизбежно. То есть система развалившаяся была основана на лжи и на людях, которые лгали. Во всех республиках советских секретари ЦК, их компартии, стали национальными антисоветскими и антироссийскими заодно лидерами. Это было ужасно. Я стал гражданином России, и, в общем, это было очень логично и нормально.
Вы себя ощущаете украинцем, русским?
Украинцем.
Украинцем.
Но я бы, конечно…
Но известно, что стихи вы писали только,
На украинском. Исключительно. И я стал бы с удовольствием гражданином Украины и России, если бы это было законно. Но, к сожалению, это невозможно. И, будучи гражданином России… Я, насколько знаю, законов российских не нарушаю, делаю, что могу. Но понимаете, в чем дело? Был такой лауреат Нобелевской премии, великий швейцарский врач и философ Швейцер, который сказал, что национализм – это патриотизм в состоянии истерики. Я ненавижу истеричек, и женщин, и политиков, и кого угодно. И вот сейчас истерический патриотизм процветает в Украине очень сильно, понемножку в России тоже. В России вот этот русский мир, да мы русский мир, да мы вообще такие-сякие, мы особенные. То есть, пардон, американцы говорят то же самое. Когда мы сегодня обвиняем американцев в том, что они насаждают американский мир, то, извините, русский мир по своим принципам...
Так и говорят нас, что русский мир – это ответ на американский мир отчасти. Ну, да. Вы себе позволяете, почему мы себе не
если,
можем позволить?
Если мне побили окна, я пошел побил кому-то окна, это вовсе не восстановление справедливости, понимаете? Тут я... Просто сейчас думаю, что отвечать национализмом на национализм – это ужасно. И, как вам сказать, вот в Киеве поставили клетку, в клетку посадили какого-то, ну, актера, естественно, около него была бутылка водки, всякие объедки, огрызки, и было написано, что это вот есть москаль. Вот было, стояло публично, это вот москаль такой, и вот москаль был. Я вспомнил просто во время войны, мне было 7 лет, когда 8, когда освободили Киев, мне было 7 с лишним. Киев был оклеен плакатами, сидит большой толстый человек, держит в голодном Киеве, держит в каждой руке по куску колбасы и ест ее. И было подписано «Украинский жид». Это ничего абсолютно не отличается, понимаете, по уровню философии, по уровню пропаганды, когда здесь... Любимые нашими домохозяйками и властями комментаторы говорят об украх, об укропах, а когда в Киеве говорят о москалях, кацапах, это ужасно, понимаете, это ужасно, потому что это не по делу, это унижение народа просто потому, что этот народ есть. И если мы сегодня говорим о том, что мы боремся против антисемитизма там, или боремся еще против чего-то, то это не значит, что мы должны у себя называть украинцев укропами, а русских там называть москалями.
Вот смотрите, на прямой линии президент Путин сказал, что, по его мнению, Россия и Украина – это вообще один народ, их судьба едина.
Ну, понимаете, если так, то мы вообще одно человечество, если уже на то пошло. Но у нас есть некоторые различия. Ничего тут не сделаешь, и... Мы, да, мы славянский народ, если брать так широко, и поляки сюда входят, и болгары, и еще много кто. Мы происходили в свое время из каких-то общих колыбелей, но сейчас крайности существуют и там, и там. Здесь будут ставить памятник Владимиру, как нашему киевскому князю, но в Киеве, естественно, говорят, что это была никакая Киевская Русь, это была Украина. Кстати, очень интересно, вот этот памятник гигантский, который собираются ставить в Москве, в Киеве есть памятник святому Владимиру. Вот я не знаю, как наш эрудированный, так сказать, глава православной церкви Кирилл, но святым, ну, кроме Христа, в общем, памятники не полагалось ставить, им ставили соборы. Вот в Киеве, когда ставили памятники, была страшная дискуссия. Дело в том, что полагалось бы поставить собор в честь святого Владимира. В конце концов, если кто-нибудь видел, там стоит собор, где на крыше стоит фигура святого Владимира с крестом, на всякий случай, как положено на верхушке собора. У нас ему поставят памятник вообще как неизвестному танкисту, понимаете, огромный. Или, еще раз говорю, в Бразилии ставят там огромного Христа там или еще что-то. Но святой Владимир – это конкретная человеческая фигура с биографией, с наложницами, с грехами, с достижениями, с чем-то еще. Поэтому тут все не так просто.
Могли ли вы представить себе в страшном сне, что россияне и украинцы будут стрелять друг в друга?
Да, конечно, нет. И более того, я и сейчас могу это объяснить только с точки зрения совершенно зоологической страшной пропаганды ненависти. В Украине сейчас ведь говорят не о каком Донбассе, ни о чем, говорят о том, что это война России с Украиной. Там сейчас Верховная Рада приняла закон, который объявляет все это не какими-то там донбасскими бунтами, а войной России с Украиной. Российские добровольцы, которые там воюют, ну, понимаете, в чем дело? Если ребята, которые здесь отвоевали, идут туда и считаются добровольцами, мне трудно говорить, что это российская армия, но мне трудно говорить, что это украинские повстанцы. Понимаете, все очень сильно перепутано и перемазано грязью. Поэтому, когда мы сегодня говорим о том, что зомбирование пропагандой уже перешло все меры и все пределы, я могу только сказать, что Сейчас в Украине насаждается страшный антироссийский пафос, просто страшный. Он задел далеко не всех, он поразил далеко не всех. Но вы понимаете, что бы ни было, ну, прекращается там электричество, веерное выключение, Россия, газа не топят, Россия, это Россия, Россия, Россия. Понимаете, Россия сейчас выполняет там те же функции, которые в Советском Союзе выполняла Америка или мировой империализм, понимаете?
А инвертировать можно этот процесс нагнетания ненависти?
Вы знаете...
Причем обоюдный.
Мне кажется, и я почти как-то об этом не раз думал, что то ли это государственная политика, то ли наше Министерство иностранных дел и более высокие организации просто никогда серьез не занимались бывшими союзными республиками. То есть это все было брошено. Я приезжал в Грузию при Саакашвили. Я прошелся там везде, от самого Саакашвили до каких-то людей, которые запретили продавать в Россию вино и даже воду боржоми. Это было... Ну, вот я разговаривал с Нани Бригвадзе, разговаривал с Гверсетели. Они говорили, ну, мы не можем написать письмо, не можем перевести деньги, заработанные в России, своим родственникам в Грузию. То есть шло... Обижание, не знаю, неправильное слово, обижение народа. Народ страдал, виноделы страдали, люди, которые качали воду боржоми, разливали по бутылкам, страдали. Страдал не ненавистный Саакашвили, а страдали просто виноделы и другие люди.
Повернуть назад-то можно?
Вот то же самое сейчас в Украине, понимаете? Страдает народ. Вот сейчас объявляют все время, что товары, там, продукты украинские, там, несъедобные, плохие, некачественные, ядовитые. Вот вчера были хорошие, сегодня стали плохие. Понимаете, люди обижаются, потому что, опять же, там может быть назначенный Виторий Нуланд премьер-министр Яценюк. Хорошо, на него можно обижаться, на него можно, так сказать, нападать. Но сейчас все более растут слои тех людей, которые обижаются на Россию, в общем-то, за то, что она их обижает не по делу. Они не виноваты в том, что ухудшились отношения между руководствами. Мне кажется, это было в Грузии, мне кажется, это было во многих случаях. Россия должна научиться общаться на равных с бывшими республиками. И, в общем-то, вы знаете, я просто подумал, что надо было бы, может быть, а может быть, президенту российскому съездить в Украину, а может быть, каким-то образом уговорить украинских руководителей приехать сюда. Тут должен быть какой-то очень решительный, очень большой шаг.
Виталий Короче, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы», ну, как фашистам-то ехать? Беру это слово в кавычки, оно есть? Есть на Украине фашисты, действительно? Украинский национализм – это фашизм?
Мы все время все путали, понимаете? Фашизм был только в Италии, вы это знаете. В Германии был нацизм. Национализм, который распрыгался, развился в Украине. Понимаете, в чем дело? Нет, это, конечно, не фашизм. Фашизм – это другое. Это, в общем-то, хуже. Это предъявление обвинений всем другим нациям. Пожалуй, он, как всякий доведенный до крайности национализм, страшен тем, что всегда есть враг. Он начинает с поиска врага. Если патриотизм – это, в общем, любовь к своей родине, не подразумевающего того, что вокруг этой родины люди, старающиеся ей нагадить, то национализм практически подразумевает только одно, что «ах, вы все паразиты, вы мне хотите навредить, но я вам сейчас дам». Понимаете, вот этого нельзя. В Украине сегодня отношение к России вот массовое у людей, оно не могло измениться так быстро. Люди связаны с Россией языком, родственниками, да всем. Производством своим, скажем, Украина производила металл, который шел в Россию, уголь, да все. Поэтому сегодня развалить этот организм, ну, конечно же, можно. Конечно же, все можно. Ну, можно, ну, вот, скажем, можно мой палец объявить отдельным государством. И тогда надо, чтобы у него выросли руки, ноги, голова, понимаете? Это все не такой плохой, простой процесс.
Кстати, об отделении. А можно как-то решить вопрос на востоке Украины сейчас?
Честно говоря, Донбасс, насколько я понимаю, никому не нужен. Украина просто не может его сейчас ни кормить, ни содержать. И самое главное, она не имеет там никакой власти. Россия, которая уже содержит огромное количество всех Осетии, Абхазии и других иностранных из своих собственных государств, которая на Кавказ бухает массу денег в автономии тамошние, Россия тоже не может превратиться в богадельню, понимаете? Мне кажется, что сейчас трагедия Донбасса в том, что он выпал из повседневных каких-то расчетов и украинских, и российских, и ни там не знают, что с ним делать. Потому что объявить это все независимым, что признать его надо, да упаси Господь, Россия, наученная горьким опытом, не признает Донбасских республик как государство.
А с Крымом-то вы лично определились?
Что?
Крым наш, есть индикатор современный, начинают разговор политический с этого. Крым наш, этот же вопрос.
Понимаете, в чем дело?
Вам.
Если так говорить, то да. Я считаю, что если говорить, ну, на блатном языке, то по понятиям Крым наш. По закону нет. Он наш, Крым. Но, понимаете, если бы все в этом мире было законно, ну, действительно, оторвали Косово, сделали из него самостоятельное государство, африканские страны валятся на куски, откусывают друг у друга, там чего придется. Если бы в мире была сплошная справедливость. Но, объявив, что Крым наш, мы что, даем моральное право Германии сказать, что Кёнигсберг наш, а японцам высадиться на Курилах? Понимаете, это прецедент. Существует какая-то прецедентная вообще практика в мире. И поэтому, я еще раз говорю, по истории, по всему Крым наш. Хотя с историей там сложно, и когда-то, выступая в Киеве на дискуссии, я сказал, почему мы сюда не пригласили никого из Турции? Вообще-то он еще дольше был турецким, по крайней мере, вассалом турецким. Вот. Если говорить об этом, то сегодня он бесспорно и по настроению населения, которое никогда там в массе своей не было украинским, и по языку, и по истории новой, которую все знают, он наш. Но по способу его обретения это было очень уязвимо со всех точек зрения. Поэтому я, например, думал, что если бы я был директором, увы, никогда я им не буду, и слава богу, то я бы, пожалуй, пошел на то, что я бы объявил Крым автономией, чем-то вроде Абхазии или Южной Осетии, которая была бы под российским протекторатом, поблизости и все, но, по крайней мере, не вызвало бы такого страшного резонанса во всем мире. Сейчас это распаляется, разжигается. Россию выталкивают из человечества изо всех сил, из-за Крыма. И дай бог, чтобы мы смогли удержать крымчан от каких-то шевелений, потому что они тоже от этого страдают. Но я надеюсь, что пока они счастливы в России, дай бог.
Виталий Коротич, это программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Один персонажик исторический, о котором хотел вас спросить, у вас к нему непростое отношение, оно менялось в течение жизни. Это Владимир Ильич Ленин, основатель советского государства, многими поколениями и людьми любимый, многими ненавидимый. Ваше какое к нему отношение, это я вспомнил по аналогии с тем, как советские символы, советские, в общем, запрещены. Ну, имя Ленина не запретили еще, но памятники его на Украине, например.
На Украине валят. Честно говоря, я считаю, что его памятники не нужны. И странно звучит сегодня, конечно, ордена Ленина, метрополитен города Санкт-Петербурга. Вот. Но так или иначе, я могу сказать только одно, что Ленин сделал то, что уже необратимо. Мы просто целые куски ленинской биографии обкусываем. И то, что все-таки его немцы оплатили и прислали сюда для того, чтобы он вытолкал Россию из Первой мировой войны, которую они проигрывали, это тоже факт. И он эту свою историческую роль выполнил. Ленин, Троцкий, все это братья, они совершенно не предполагали, что революция произойдет так быстро и так неожиданно. Поэтому, вы знаете, когда-то я написал в Украине еще поэму «Ленин, том 54». 54-й том – это последний был том собрания сочинений Ленина. Последние два года он сидел, по сути, парализованный, немой, и смотрел, ничего не понимая. У Янеско есть такая пьеса, я ее когда-то в Кракове видел, «Король умирает или церемония», с таким же точным сюжетом. Вот король сидит немой и смотрит, как проваливается, там у него в дырке его страна, все разваливается, а он не может ничего сказать. Вот смотри, вот он смотрит. Я думаю, самым страшным наказанием для Ленина был финал его жизни, когда его, собственно, из него сделали куклу. Когда он сидел, и если он хоть что-то еще понимал, он понимал, как рушится все придуманное и заваренное им. У него был чудовищный, конечно, последователь. Вот стали на памятники, ходили слухи, что ко Дню Победы несколько водрузят новых. Вот это то, против чего я был бы изо всех сил.
К Ленину и Кролю возвращаясь, гений прогрессивного человечества или злой гений?
Вы знаете, он человек, повернувший судьбу человечества в сторону, которую ему хотелось. У Хемингуэя, я не помню название, есть рассказик, который на русский никогда не переводился, где герой говорит одну фразу: «Если бы царь русский повесил человек на пять больше, вся судьба человечества пошла в другую сторону». Революция во многом произошла случайно. Произошла она в Петрограде, произошла она, не задев еще ни Россию, ни человечество. В то время не было еще, упаси бог, ни интернета, ни настоящего телеграфа. Телеграф бастовал в Москве и Петербурге. Только через неделю из Риги удалось передать какие-то новости по телеграфу через океан о том, что там что-то произошло. До 1927 года, до десятилетия революции, это называлось вообще Октябрьским переворотом. Потом-то стали называть Великая Октябрьская революция. Я бы похоронил Ленина. Ну, понимаете, Красную площадь превратили в кладбище. Все происходит по одной и той же схеме. На Майдане в Киеве объявили небесную сотню, 100 человек, которые погибли. Так вот, с этого начиналось кладбище на Красной площади. Погибшие на Красной Пресне герои похоронены в братской могиле, мы клянемся над их. Потом стену раздолбали, потом поставили мавзолей. Я не знаю, вот мне самому интересно, как 9 мая, где будет стоять корейский, северокорейский лидер, китайский, на мавзолее опять, или где-то для них трибунку построят.
Это, Алексеевич, минута у нас остается до конца. Вопрос о смысле жизни. Вы человек мудрый, вы для себя определили, для чего жить? Жизнь – это борьба, это существование
индивидуума. Вы знаете, это и борьба, и все вместе. Но, в общем-то, надо жить так, чтобы не позволять унижать себя и не унижать других. Вот жить где-то в этом балансе, понимаете? Потому что если ты будешь унижать других и унижать, позволять унижать себя, то ты перестаешь быть полноценен, и тогда счастлив ты не можешь быть никогда. Вот, собственно, поэтому, вынырнув из всех этих общественных бурь, которые я заваривал, я поэтому с большим удовольствием ушел на дачу, и я смотрю точно так же, как некоторые герои из упомянутых здесь и многие другие смотрели на то, что происходит. Я уже не могу повлиять на этот процесс. Но, слава богу, я был честен в том, что я пытался в нем делать.
Виталий Коротич, как главный редактор «Огонька», ответственный в том числе и за появление радио «Эхо Москвы» 25 лет назад. Спасибо вам за приход в эту студию и счастливо всем.
Спасибо вам.